Отец, мы благодарны Тебе, спасибо Тебе за Твое помазание Святого Духа, которым Ты почтил каждого из нас своим присутствием на этом месте. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое почтение каждому из нас лично. Мы просим у Тебя прощения, Дух Святой, если мы были невнимательными к Твоей просьбе или к Твоему наставлению, мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоем водительстве, мы нуждаемся в Твоем наставлении, мы нуждаемся в Твоем свете и в Твоей силе каждую секунду нашей жизни. Поэтому мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы каждого из нас лично Ты направлял в этом служении, как потоки вод. И прямо сейчас, Отец, мы молимся во имя Иисуса о помазании Духа премудрости и откровения на наш разум. И на основании первого послания к Коринфянам мы верим, что мы имеем ум помазанный. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения поднимается в нас, помазывает нас и делает нас способными двигаться и простираться в том, что несравненно больше того, о чем мы просили, о чем помышляли. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание Духа премудрости и откровения, за Божьи способности, за Божьи возможности понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просили, о чем помышляли. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты уже направляешь, ведешь, производишь в нас и хотение, и действие, направляешь наши мысли и слова во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас, да, расторгаются силой Твоей всякие узы проклятий сатаны, невежества и непонимания. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас расторгаются всякие узы проклятий сатаны. И всякий лживый дух, сиротский дух, дух нищеты и страха, болезни и немощи да оставляет это место во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пленил нас, помазал нас. И направляешь нас, как потоки вод Божьей мудрости, чтобы мы исполнили все то, к чему мы призваны, во всей полноте, без всякого недостатка. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Но Ты ведешь нас от веры в веру, от славы в славу, совершая Божий план и Его намерение во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, Дух Святой, веди нас в сегодняшней теме, чтобы все, что мы должны сказать и услышать, что мы все это сказали, ничего не убавили, ничего не прибавили. Помазывай каждого из нас во имя Иисуса, что мы приняли это слово во всей полноте, без всякого недостатка во имя Иисуса. А мы благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что мы больше никогда, никогда, никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твою силу, за Твой свет, который прямо сейчас Ты проливаешь на каждого из нас, во имя Иисуса. Мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, уровень первый, урок номер 38. Конечно, пусть Бог нас укрепляет в сегодняшней теме. Эта тема, вообще, она считается одна из самых резонансных. Вы поймете дальше, почему. Она называется «Два господствующих духовных закона». Серьезная, резонансная сама по себе тема. Потому что невежество в этой области больше, чем по каким другим вопросам, формирует много теорий и конфликтов. Вы дальше из подтекста увидите. Для того, чтобы рассматривать эту тему, нужно вернуться в книгу «Бытие» первую главу. «Бытие» первая глава. Потому что именно «Бытие» первая глава, вторая глава, третья глава — это отрезок времени, где произошли определенные события, которые и фактически стали основанием этой темы. События определенные, происходящие в Эдемском саду. Но прежде чем мы обратимся к книге Бытие 1, 2, 3 глава, напомним некоторые важные моменты, связанные с духовным миром. Первое, что еще до того, как Бог сотворил естественный физический мир, духовный мир был. То есть духовный мир был всегда и есть всегда. Материальный физический мир появился после того, как Бог сказал ему быть. Это важный момент. Но когда Бог говорил «свет будь» или «тверд будь», Он не говорил из чего-то несуществующего. Он говорил из мира духовного, творя мир материальный. То есть, в свете того, что мы сказали только что, согласно Писанию, духовное первично. И это подтверждается Евреям 11 глава, 3 стих. Из невидимого духовного произошло видимое или материальное. То есть уже несложно догадаться, что в основе всего духовного, то есть материального, лежит духовное, невидимое. То есть Бог сказал из мира духовного то, что уже было в нем духовное. И когда он это сказал, духовные законы, слушайте внимательно, привели в действие и исполнили то, что он сказал. Духовные законы были. Они были в Боге. То есть есть определенная область законов, которая была в нем. И мы сегодня некоторые моменты затронем. Духовные законы – это высшие законы. Именно духовные законы утвердили и привели в действие естественные физические законы. Духовные законы – это высший уровень законов. Знаете, как в мире говорят, сверхъестественные или надъестественные законы. Духовные законы управляют естественными физическими законами. В книге Бытие, 1-2 глава, время, когда мир на земле к человеку благоволение. То есть все во благо человеку. В духовном мире и на земле, в естественном физическом мире, все во благо духовному творению человека. Вообще Бытие 1-2 глава – это очень важные главы. Если мы будем глубоко вникать в эти главы, то много конфликтов просто сами по себе уйдут. В Бытие 1-2 глава Бог такой, какой Он есть. Такой, какой Он есть, понимаете? Вот нету ни греха на земле, ничего нету. Я имею в виду то, что не шло в себе смерти или проклятие. И вот такой он есть. Мы не говорим сейчас о реакции Божией на грех. Слава Богу, он не реагирует на грех. Он сказал и стало так. Поэтому этот отрезок времени, описанный в 1-2 главе Бытие, это отрезок времени, когда в духовном мире, в царстве Бога, был духовный закон, закон Духа жизни, в помазании Духа Святого, который питал дух Адама, всем потребным для жизни и благочестия, через послушание Адама Слову Божьему. Очень важный момент. Закон Духа жизни является единственным господствующим на этот отрезок времени в жизни человека закон, с которым и в котором он жил посредством Слова Божьего. Я сейчас говорю о господствующем законе, не просто о духовном, а именно о господствующем законе. Вы увидите, в чем есть разница. А теперь переходим к черте. Человек, согрешив, допустив в свою жизнь действие другого господствующего духовного закона, действующего в духе падшего ангельского существа Люцифера. Закон греха и смерти. Именно с того времени, Бытие 3 глава, с того времени на земле стали существовать и действовать два господствующих духовных закона. Закон Духа жизни в помазании Духа Святого и закон греха и смерти в духе нечистом. То есть этот отрезок времени начинается с Бытие, 3 глава. Иисус, раскрывая духовному творению человеку то, как действует духовный мир, на горной проповеди сказал, Матфея 6 глава, 24 стих, никто, то есть ни одно творение Божие, ни человек, ни ангелы, ни животные, никто, ни одно творение Божие не может, слышите, хорошее слово, никто, ни одно творение не может, не имеет власти, не имеет силы, обеспечения, способности служить или быть послушным и верным двум господам. Ибо одного будет ненавидеть, точка, а другого будет любить. Одному станет усердствовать, точка, а другому не родить. Никто не исключение, никто не может. Ни одно творение. Итак, на земле пока еще действуют два господствующих духовных закона. Я сейчас говорю о господствующих. Я не говорю о законе сеяния и жатвы. и других законах. Я говорю сейчас о господствующих духовных законах, которые впервые названы апостолом Павлом в послании к Римлянам, 8 глава и 2 стих. Написано: «Потому что закон Духа жизни в помазании Иисуса освободил меня от закона греха и смерти». Иисус на Нагорной проповеди упомянул эти же законы, но в более прообразной форме. Никто не может служить двум господам или двум господствующим духовным законам. Именно духовные господствующие законы. Закон духа жизни и закон греха и смерти. Они являются господствующими законами. Каждый из них господин в жизни того, кто его принял и поступает по его правилам. Господин. Это важный момент. Даже при этом не осознавая этого. В отрезке времени Ветхого Завета люди имели мало знаний, что и как происходит в духовном мире. И из того, как с ними говорил Бог, они имели представление, что будто бы все, что происходит на земле, как хорошее, так и плохое от Бога. Но это было не совсем верное понимание. Я сейчас не говорю, что это было неверное абсолютно. Я говорю, не совсем верное. Вы дальше по тексту поймете, почему. То есть, и это не совсем верное понимание стало надежной ширмой для сатаны. Но я сейчас все объясню, не торопитесь делать какие-то заключения. Имея завет, слушайте сейчас вот внимательно, имея завет и закон, они не связывали события вокруг, то, что происходило с ними, как плохое, так и хорошее, с тем, что было написано как в завете, так и в законе. Просто не связывали. Кстати, это делают и новозаветные святые иногда. Хотя через статьи закона обличалась истинная причина происходящих событий, как в хорошем, так и в плохом. Например, это хорошо видно из Старозакония Ветхого Завета, с 28 главы. Там ясно написано, в начале, благословение, перечисляются благословения. И как мы уже знаем, что благословение – это плод какого закона? Закона Духа Жизни. А теперь смотрим. То есть, и как написано в Новом, то есть в Ветхом Завете, что это есть результат послушания. Послушание. Второзаконие, 28 глава, с 1 по 2 стих. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать глас Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии». Они перечислены ниже. «И исполнятся на тебе, если будешь слушать голос Господа Бога твоего». Скажите, от кого они были, должны были приходить? От Бога. Заметьте, от Бога. То есть Бог был, Бог есть, и Бог будет источником чего? Молодцы. Конечно, благословение. Благословение. Если ты будешь слушать мой голос, слышите? Посредством чего Адам получал мудрость? Слово. Если ты будешь слушать мое слово, то слово мое будет приносить твою жизнь, что? Смотрите, молодцы, вы уже прямо бьете в самую точку. Слово Божье приносит благословение, другого оно не приносит. Это важный момент. Если слово Божье приносит благословение, а благословение есть плод закона Духа жизни, то посредством Слова Божьего вы соединяетесь с каким законом? Закона Духа жизни. Молодцы, вы уже начинаете корректировочку получать. Итак, 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих, написано: «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы». Об этом сказал Иоанн, имея откровение. Это же подчеркнул апостол Иаков в немного другой форме. Иакова 3 глава, с 9 по 12 стих. Вы знаете, я когда читаю эти места Писания, у меня есть правильное, уже сформированное, в стандартах и ориентирах. Слава Богу, что мы с вами прошли уже эту тему, стандарты и ориентиры. Правильное понимание мест Писания Ветхого Завета. Потому что то, что я вам сейчас прочитаю, Иногда так в разрез идет с определенными местами Ветхого Завета, что если не провести корректировочку, то можно начать гулять мыслями. Читаем. Мы сотворены по образу и подобию Божьему, да? Подражайте Богу. Это сказано кому? Нам. Потому что мы чадо возлюбленное. И Он хочет, чтобы мы действовали так же, как и Он. Но Он не требует нас, от нас того, что Он сам не делает. Правильно я сказал? Он не требует от нас того, чего Он сам не делает. Потому что как можно подражать, если Он требует одно, а сам это не делает? Он требует от нас то, что Он и сам делает. Теперь читаем. Будьте внимательны. Иакова 3 глава, с 9 по 12 стих. Иаков говорит об устах и требованиях к ним. Им, языком, устами, благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков. Опа! Ветхий Завет. Представляете, если нырнуть с этим местом Писания? Сотворенных по подобию Божию, из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно. О, есть оно. Слышите? Это Слово Божие я вам сейчас читаю. Чтобы никто не сказал, что это брат Олег сказал. Не должно. Кстати, Иаков – сводный брат Иисуса. И он видел, как Иисус жил этим. А Иисус – это есть Бог во плоти человеческой. И мне нравится, как в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что Бог явился во плоти и оправдывал себя в духе. Богу приходилось оправдываться перед людьми, потому что настолько искаженное представление было о Боге и его путях, что Иисусу буквально приходилось проламываться сквозь религиозные сформированные мысли и слова. Это сложный был процесс. Разговаривать мало того, что с духовно отделенными, так которые вообще не понимали духовного мира. То есть, другими словами, вот с такими рассказывать о самолетах. Читаем. Иаков говорит, не должно, братья мои, всему так быть. Это касается Бога? Ну, конечно, это же его слово. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может. Супер, да? В самую точку. Бум. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоква. Там же и один источник. Возьмем Бог. Не может, слышите, изливать соленую и сладкую воду. Но мне нравится, как еще Иисус сказал по этому поводу, когда разговаривал с книжниками, с фарисеями, обучал людей. Он сказал, ребята, так, давайте остановимся, бо вы уже достали. То ли признаете дерево хорошим, и плод его хорошим. То ли признайте дерево плохим, и плод его плохим. Хватит уже и так, и нашим, и вашим. Определитесь, кто он. Непослушание, о котором сказано во Второзаконии, с 15 стиха, 28 с 15 стиха, говорит уже о проклятии, как следствии действия закона греха и смерти. Если же не будешь слушать глаз Господа, Бога твоего, и не будешь. Давайте я здесь остановлюсь. Человек, как духовное творение, не может быть ни во власти вообще ничего. Он либо во власти Духа Святого, посредством Слова Божьего, либо во власти Духа Нечистого, посредством Слова Нечистоты. Слова и в том и в другом случае являются элементом связи. Так он говорит, если ты не будешь слушать Слово Мое, ты все равно будешь слушать Слово, но не Мое. И ты будешь получать то, что несет Слово то. Слышите? То есть уже просто так догадаться можно, понимаете? То есть Слово Божье несет благословение, будешь слушать, будешь иметь благословение. Но если ты не будешь слушать Слово Мое, ты все равно будешь слушать. Скажите, брат Олег, там так не написано. Я просто уже даю вам в свете притчи о сеятеле, в свете правил, описанных в духовных законах, в это же рядышком с притчей о сеятеле. Я уже просто раскрываю, чтобы вы не рылись, вы уже порылись. Если же не будешь слушать глаз Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. То есть придут. Почему? Потому что послушал другое слово. Конечно, кто-то может сказать, но Бог говорил, что Он это делает. Давайте откроем Бытие, 17 главу, 4 стих. Можете не открывать, я уже открыл. Там Бог сказал Аврааму слова, которые раскрывают суть слов Бога в Ветхом Завете и в Законе. И я читаю это слово. Бытие, 17 глава, 4 стих. Слушайте внимательно, потому что здесь, по сути дела, суть, почему Бог так говорил, а не иначе. Вы сегодня это узнаете и поймете. Я верю в это. Итак, слушайте, что он сказал Аврааму. Я. Это важное слово. Это слово. Это не буква. В данном контексте это слово, а не буква. Я. Вот завет мой с тобой. Другими словами, я завет. Слышите? Я завет. То есть в Боге, в нем, и слово его, и исполнение его. Слышите? И слово, несущее благословение, и исполнение этого благословения. Сейчас вы поймете, к чему мы приходим. За буквой или за словом «я» стоит инициатор завета, его цель, его суть и дух завета. Каждое слово завета несет дух Божий. Помните, как Бог сказал через пророка Иеремия? Завет мира. Завет целостности. То есть сам по себе завет, я, вот завет мы с тобой, сам по себе исполнитель завета и дух завета делает целостным, а не ломает. Целостным дух завета. Дух мира. Дух целостности. Я завет мой. Я. Итак, номер один, что мы отмечаем. Благословение несет его дух. Номер два, вот это то, что важно отметить. Неприемлемость греха ни в какой форме. Вы знаете, что Бог ненавидит грех. Ни грешника. Это важный момент. Бог есть человеколюбимый, Он творец. Он каждый, за каждого человека смотрит, как на своего ребенка. Но Он ненавидит грех. И если кому-то нравится грех, то это его выбор. Это ненависть, Божия или отношение Божие начинает распространяться. Но не потому, что Бог ее распространяет, а потому, что человек выбрал стать одно целое с этим грехом. Потому Бог ненавидит грех, и вы это поймете, мы дальше об этом будем говорить. Это серьезный момент. Бог также записал для своего народа в законе то, зачем стоят проклятия. Чтобы его народ не допускал это в своей жизни. Как написано, что законом, Римлянам 3:20, познается грех, а не грешник. Это важный момент. То есть закон, сейчас будьте внимательны, Бог дал по причине преступлений. Потому что народ Божий, живя в завете благословений, стал приступать этот завет. Другими словами, слово «приступить» – выходить. Вот дверь, здесь благословение, здесь проклятие. Он стал выходить, подражая другим народам, ихним правилам, традициям, обрядам. Он стал выходить из завета благословений в законе духа жизни. В закон греха и смерти, в котором действовали те народы. И Бог, видя, что его народ не знает, что добро, что зло, дает им закон. Закон является глазами завета, через который видно, что добро и что зло. Сам же закон не имел цель выявлять грешника, а выявлять грех или провести черту между благословением и проклятие. Уж об этом послании Галатам так ясно и доступно написано. Конечно, если человек ищет какие-то другие вещи, он их и видит. Итак, законом познается грех. Конечно, то, что Бог записал в законе, стало серьезным событием в жизни людей. Когда они увидели и услышали слова, за которыми стоит грех и их исполнитель, и услышав, к тому же еще и согласились с тем, что если они сделают это, то эти слова вступят в действие. Вот вы понимаете вот эту черту? Другими представьте себе такую картину. Я стою перед Богом. Вот в этой части, благословение. И Бог говорит: Олег, я не хочу оставить тебя в неведении в отношении того, что находится вот за этой чертой. Потому что сейчас я тебе скажу слова, в которые я не хочу, чтобы ты туда попадал. Но я их скажу тебе, чтобы ты знал, что за этими словами стоит. И если ты приступишь эти слова, то эти слова будут против тебя судьями. Эти слова соединят тебя с тем законом, который стоит за этими словами. Просто соединят. Читаем. Второзаконие, 27 глава, с 15 по 26 стих. Проклят. Ушел уж в ясное, понятное дело, вот эта черта. Кто сделает изваянный или литый кубир, мерзость перед Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Восклицательный знак, и это говорил священник. Весь народ возгласит и скажет: аминь. И они сказали: аминь. Слышите? То есть Бог и говорит здесь: так, слушайте, если кто сделает изваяние, мужчины или женщины, поставит в тайном месте, то в тот момент, когда вы это сделаете, вы соедините себя с законом греха и смерти. И они сказали: аминь, Господь, мы согласны. Подождите, это серьезное было заявление? Читаю дальше. 16 стих, 15 я прочитаю, 1 16. Проклят злословище отца своего или мать свою, восклицательно, и весь народ скажет: аминь. Они сказали: аминь. Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет: аминь. И так до 26 стиха. Проклят, кто не исполняет слов закона сего и не будет поступать по ним. О, какое знакомое! Слышите? Кто не будет слушать глаз Господа. 28 глава, 15 стих. Проклят, кто не исполняет слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ сказал: аминь. Вот это подвели себе черту. Представляете как? Но Бог их не заводил туда. Он просто говорит: ребята, если вы сделаете это, вы попадете туда. Вот черта. Если вы сделаете это, вы попадете туда. То есть, они согласились с записанным словом закона. Со словами, которые соединяли их с законом греха и смерти, если они их приступят. То есть Бог записал их не для того, чтобы соединить их с законом греха и смерти, а чтобы они видели черту и обличил этот закон греха и смерти. Потому что закон обличил этот закон греха и смерти. Мне нравится. Закон фактически снял ширму с сатаны, покрывало. Этого розового слоника больше не было. Он просто законом обличил его, обличил грех. Ну, все равно, что знаете, как вот на рубильнике, где высокое напряжение, вешается табличка о том, какое напряжение, какая техника безопасности и какие последствия. И чем выше напряжение, тем больше предупреждений. Но кто-то взял, подошел и снял табличку. И в результате, как будет известно, что там находится? Через то, что кто-то этим воспользуется. Понимаете? Если убрать табличку. А если ее не убирать, по табличке видно, что там находится. Вот вам закон. Я вам сейчас раскрыл, по сути дела, закон. Если закон держать перед своими глазами, то вы не переступите эту черту. Потому что закон написано: не делай этого, не делай этого, потому что будет это. То есть я верю, что вы понимаете. Итак, о чем это говорит? Что приступив завет, слушайте внимательно, завет, именно завет, потому что законом познается грех. Приступив завет, они попадали под закон, по которому буква закона, говорящая о законе греха и смерти, осуществляла это. Они с этим согласились. Они согласились: да буду я проклят. Да будешь. И все. И как только они приступали, автоматически приводился в действие закон греха и смерти. Тут же. Не надо было разрешения даже у кого-то просить. Закон был записан в завет, а не наоборот. Это важный момент. Писание написано до времени, Галатам 3:23. Но Писание всех заключило под грехом. Или другими словами, Писание, закон, провел черту и буквально поставил рамки. Этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. Дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Вы знаете, что через закон стало очевидным, что фактически никто не может исполнить завет. Как его возможно исполнить? Потому настолько важно было им постоянно ходить в послушании. И это было вообще невозможно. Бог прекрасно это понимал. До пришествия веры. А до пришествия веры мы были заключены под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон, слушайте внимательно, цель закона. Итак, закон был дан на был для нас детоводителем к помазанию Христу. А как? В чем действует закон Духа жизни? Помазание. Итак, закон был для нас детоводителем к закону Духа жизни. Другими словами, он просто нас возвращал туда. То есть, как стенка, закон как стена, на которую вы напаритесь, и он возвращает вас сюда. И цель закона этого была. Именно для этого. До времени, опять-таки. Дабы нам оправдаться верою. По пришествию же веры мы уже не под руководством детоводителя, потому что мы рождались свыше. Итак, мы должны иметь в виду следующее, что люди, живущие во времена Ветхого Завета, и те, кто описывал те события Ветхого Завета, во-первых, не были рождены свыше. Кровь Иисуса еще не была пролита. Никто не был рожден свыше. Второе. Не имели Духа Святого внутри. Я сейчас говорю про внутри, в духе. Снаружи некоторые имели. Некоторые. Не имели даров и плодов Духа Святого во всей полноте, как имеем мы. Вы имеете все 9 даров, все 9 плодов. Все вы имеете. Они не имели все. Может быть, по исключению, допустим, там мы знаем в книге пророка Даниила, дар слова мудрости проявился. Иосифа тоже дар слова мудрости проявился. Но они могли ходить в нем всегда. Когда они молились на определенную ситуацию, Бог им давал это проявление этого дара. Вы же имеете 24 часа в сутки. А плодов они вообще не могли иметь. Потому что плод, допустим, плод Духа Святого любовь, может быть, только у рожденного свыше. А они не были рождены свыше. Они не могли любить. Они могли хотеть. Поэтому они ничего не знали. Ничего не знали о том, как и что делает сатана. Это удивительная вещь. Ветхозаветные ничего об этом не знали. Кто-то сказал, о, если бы я был в Ветхом Завете, ты бы ничего не знал, как и что делает сатана. Также они почти, я не говорю, что вообще ничего, почти ничего не знали о том, как Бог действует в духовном мире. Какие-то пути Божьи они знали, то, что Бог им открывал. Но как Бог действует в духовном мире, они не знали и не могли видеть, потому что это сфера духа. И вообще ничего не знали о духовных законах. Вообще ничего. По этой причине Бог говорил с ними, как от первого лица. Другими словами, не время было еще раскрывать духовный мир. Не время. И я вам объясню почему. Хотя причины, как плохо, так и хорошего, как плохого, так и хорошего, уже были записаны в Писании, за которыми стояли господствующие законы. Закон, еще раз проведу черту, закон – это была черта, за которой был очевиден закон греха и смерти. Но так как они ничего не знали о духовных законах, то они за этой чертой не видели закон греха и смерти. Они не видели за этой чертой сатану. У них не было такого представления. И Бог не мог ему об этом сказать. Вы поймете, почему не мог? Нам он может об этом говорить, а им не мог сказать. Потому что если бы он им сказал, произошли многие вещи, которые мы уже видим в Новом Завете, я вам их прочитаю. Итак, причины как плохого, так и хорошего уже были записаны в Писании, за которыми стояли господствующие законы. Это значит, что слово «Господь» верно. Слушайте внимательно. Потому что везде написано слово «Господь». Как в плохом, так и в хорошем. Это значит, что слово «Господь» верно. Необходимо вложить только правильное понимание в читаемые места Писания в свете Нового Завета. Слово верно. Просто нужно смотреть на это в свете Нового Завета. А вы спросите, а почему Бог их не научил? А Бог говорил им, милости хочу, а не жертв. Он учил их. Он учил их о том, что милость важнее. Он учил их о том, что послушание Слову важнее, чем жертвоприношение. Он учил о том, что возлюби Господа Бога твоего. Он учил. Но духовно мертвый человек или отделенный не может понять духовных вещей. Милость – это плод Святого Духа. Любовь – это плод Святого Духа. Потому для них что милость, что любовь отсутствует. Они не понимали, что это такое. Вот это они понимали. Потому что плоть плоской. И смотрите, что об этом сказано. Бог через закон говорил состоящим с ним в завете о своем отношении к греху. Но они этого не поняли. И об этом пишет апостол Павел в Новом Завете, Римлянам 8:3. Как закон, слушайте внимательно, ослабленный плотью. То есть закон раскрывал им вот это. Но закон ослабленный, или закон, который был непонятный им, потому что плоть не могла понять духовных вещей. Хоть они читали закон, но у них даже в мыслях не было представления, что это духовный мир, другая сторона, где есть кто-то, кто делает эти пакости. То есть они даже, потому я в самом начале говорил, что все как хорошее, так и плохое ветхозаветнее не связывали ни с заветом, ни с законом. Хотя Бог им об этом говорил. А они просто не связывали. Просто не связывали. Что нам нужно научиться связывать, всегда связывать эти вещи. У всего есть причина. Они это не поняли. Поэтому закон, ослабленный плотью, был бессилен. Вот и все. То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Ясно, четко и понятно. Поэтому следующий момент, который я тоже отмечу, это то, что нерожденный свыше не мог понять любви Божией. И когда даже Бог говорил ему о любви, они ничего не понимали, потому что любовь духовна, а о любви или о духе может судить только духовный. То есть они жили 5 органами чувств, и все понимали и принимали только через видимые объекты. И основываясь на этом, все так и приходило в их жизнь. В Ветхом Завете не время было учить и говорить о духовных законах. Но Бог дал своему народу то, что должно было помочь им, будучи плотскими, не нарушать законы духовные. Бог дал своему народу закон. Закон или Пятикнижие Моисея. Богу приходилось говорить о наказаниях, как о том, что сделает он. Но это была иносказательная форма. Другими словами, за словом «Господь» стоял как раз тот момент, о котором мы говорим. Но Бог не мог им сказать в открытой форме это. Поймите, вот есть момент, вы сейчас поймете. То есть Богу приходилось говорить в иносказательной форме. Если бы Бог начал учить их открыто, как Иисус в Новом Завете, то очевидно произошло бы то же самое. Читаем. Иоанна 6 глава с 53 по 56 стих. Иисус сказал им, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Я дующий мою плоть, пьющий мою кровь. Иисус говорил о духовных вещах. О духовных вещах. Вы поймете, сейчас увидите, как они прореагировали на эти духовные вещи. Представляете, если Бог начал рассказывать им о законе греха и смерти, исполнителем которого является сатана, я думаю, что Моисей бы сразу, по полной программе бы, давайте посмотрим, что произошло в жизни Иисуса в этот момент. «Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная пища, и кровь моя истинная питье». Я прочитаю теперь 60 и 66 стих. «Многие из учеников его, слыша то, говорили». Какие странные слова. Кто может это слушать? 66. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Это серьезные вещи. Если нерожденному свыше Бог начал бы рассказывать о законе греха и смерти, и рассказывать о сатане, который является причиной проклятий, то прошли бы такие проблемы, которые, слава Богу, что даже в Писании не описаны. Потому что Бог просто по милости и по любви своей дал закон. Просто закон. То есть есть некоторые вещи, которые детям лучше не объяснять. Бо любопытство может их завести не в ту сторону. Есть просто моменты, когда нужно просто сказать, ты этого не делай. За этим зло. Не говорите о личности, потому что если вы назовете личность, ему будет интересно с ней познакомиться. Это серьезные вещи, я вам раскрываю. Когда вы говорите просто зло, смерть, то как бы нету личности, понимаете? И Бог приходилось говорить это в отношении себя. Но за этим стояла личность, которая стояла за господствующим законом греха и смерти. Я вас готовлю, потому что сейчас мы перейдем к законам. Всему каждому знанию было отведено Богом свое время. И мы, как рожденные свыше, исполненные Духа Святого и силы, имеющие дары и плоды Духа Святого, не должны читать Ветхий Завет с позиции закона или с позиции Ветхого Завета. Настало время, когда Ветхий Завет и закон правильно читать с позиции Нового Завета глазами нового творения. Итак, мы дальше рассмотрим эти два господствующих духовных закона. То есть я заложил основание. Итак, первый закон, который мы рассмотрим, он самое большее место занимает, это закон греха и смерти. Закон греха и смерти. Итак, происхождение закона. Всегда всем было интересно, как этот закон появился. Закон греха и смерти был приведен в действие через грех. Но я напомню вам, что Люцифер не является творческой личностью и не является законодателем. До того, как Люцифер появился в естественной физической сфере, в царстве плоти, где уже господствовал Адам, на земле действовал только один господствующий закон. Господствующий закон духа жизни. И когда на земле появился этот падший дух Люцифер, в данном случае сатана, он не принес с собой новый закон. Нет. Закон духа жизни был извращен в его духе, и то, что раньше производил закон духа жизни к жизни, в духе Люцифера производило смерть. То, что раньше закон духа жизни приносил благословение, в духе Люцифера производило проклятие. То есть в духе Люцифера закон духа жизни был извращен, и он теперь называется, извращенный закон духа жизни, называется закон греха и смерти. То есть то, что раньше было к жизни, стало к смерти. То, что было к благословениям, стало к проклятиям. То есть вот это и есть жизнь и смерть. И вы знаете, во власти чего это находится. Итак, то, что раньше было в жизни, в законе духа жизни, стало к смерти через закон греха и смерти. То, что раньше было, приносило благословение, в законе духа жизни теперь приносило проклятие через закон греха и смерти в духе Люцифера. Сатана – дух, который использует и насаждает этот закон. Он по-другому не может иметь власть над духовным творением человека. Просто не может. Он насаждает этот закон, формируя извращенные мысли, извращенные слова и извращенные действия. То есть у него, как у ангельского существа, нету своих мыслей, своих слов и своих действий. Он взял мысли Божии и извратил. Взял слова Божии и извратил. Взял действия Божии, или то, как и что делает Бог, и извратил. И через то, что он обучает так духовное творение человека, посредством извращенных мыслей, слов и действий, он соединяет с извращенным законом духа жизни, который есть закон греха и смерти. Потому он всегда обучает, как жить по плоти или используя плоть, потому что живущий по плоти Богу угодить не может. Это важный момент. Бог, знаете, сатана знает, что Бог осудил грех во плоти. Сатана прекрасно понимает, что в Божьих глазах плоть не является тем, что будет соединять его с Богом. Он прекрасно понимает, что плоть осуждена. Или, знаете, можно сказать так, это заключенный, которого вы таскаете до сих пор с собой. Который никогда все равно с вами не согласится. Вот когда у меня появится желание, никогда. Плоть духовному противится. Это постоянный оппозиционер. Представляете, вы его кормите, одеваете, обуваете, причесываете. А он всегда против вас. Но у нас есть инструмент Слова Божьего, который имеет власть и силу смирять. А еще если вставите уздечку в рот и на крест его, все. Пока не снимете, будет прямо примерный мальчик. Хорошо, возвращаемся. Итак, через извращенные мысли, слова и действия, которые принимает человек, заметьте, не Бог ему навязывает. Я верю, что когда-нибудь уже поймут. Который принимает человек, а именно это навязывает. Вы знаете, сатана формирует обстоятельства и навязывает, буквально запихивает. Запихивает. Они меня спровоцировали, все. Знаете? Он формирует обстоятельства, через которые он толкает человека сделать то, что соединяет с законом греха и смерти. Бог так никогда не поступает. Бог человеку право выбора. Сатана никогда. Он формирует обстоятельства. Бог, как джентльмен, говорит, скажи, пожалуйста. А я думаю иначе. Без вопроса. Он отошел в сторону. Без вопроса. Хотя Дух Святой внутри тебя. Но он тебе говорит, скажи. Поэтому, когда человек принимает извращенные мысли, слова и действия, он становится участником закона греха и смерти. Когда человек примет, понимаете, вы имеете право выбора, во власти какого духовного закона вам находиться. Давайте посмотрим, как это произошло в Эдемском саду. Бог тебя. Давайте посмотрим, как произошло это в Эдемском саду. Бытие 3 глава, с 1 по 19 стих. Здесь написано, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Опять-таки, я не буду сейчас давать расширенное понимание этого местописания. И сказал змей жене, Адам имел власть над гадами? Адам не разрешал ему разговаривать. Просто Адам не проконтролировал, что появилось какое-то говорящее животное. Хотя имел власть над гадами. Должен был пресечь тут же эти разговоры. Несанкционированные действия гада или змея. А он хлопал ушами и стоял и смотрел. Который разговаривает с его женой. Это серьезные моменты. Потому здесь ни упрека никакого не должно быть Богу. Почему Бог не вмешался? Потому что личность и дал право выбора. Господствуй над гадами. Так что у меня гады дома? И сказал змей жене, слушайте внимательно, с чего это все началось. Подлинно ли сказал Бог? Заметьте, что он сделал. Посеял двоящуюся мысль. Знаете, ну, многие думают, что для того, чтобы сатане что-то сделать в жизни человека, он прям врывается с легионами бесов. Все, что делает сатана, он говорит, а правду ли сказал Бог? И все. Потому что человек с двоящимися мыслями, как говорит Иаков, не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Он сказал, Бог благ, аминь. Но не всегда. Опа. Опа, есть. Бог целитель мой, дай аминь. Но не все будут исцелены. Опа, есть. Бог есть любовь. Все сказали, аминь. Но может наказать. Понимаете? Я знаю, кого любит, того наказывает. Только не вырывайте из 11 главы. И, пожалуйста, не забудьте 13. Потому что он пишет евреям, который в этом вопросе, он знал, о чем он говорит. Просто помолитесь, попросите у Бога мудрости, не вырывая это из контекста, в свете Божьей мудрости, в основании притчи о сеятеле. Прочитайте это, вы поймете по совсем по-другому. Я даже не хочу к этому возвращаться. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею. Кстати, Бог не говорил это жене. Плоды с древа мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Слышите, как вы думаете, Бог слышал это все? Конечно, он вездесущий. Он слышал это. Почему он не вмешался? Потому что он дал власть Адаму решать эти все вопросы в Эдемском саду. Ой, какой Адам, нехороший парень. Теперь эта власть находится у вас. И он сказал, больше всего хранимого, храни Дух. Из него источники жизни. А я храню. Так почему ты своим языком лепишь все, что попало? А при чем здесь язык? Потому что твой язык это из дерева познания добра и зла. Сейчас эти деревья пересажены к тебе в рот. И что человек посеет, то и пожнет. И так что на Бога крючочки вешать, ну уж никак неуместно. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вкусите, откроются глаза ваши. Вы знаете, что он буквально сказал правду. Он не обманул. Просто эта правда была в том русле, которое как раз отводило от Бога. Когда Иисусу он сказал, что ангелам твоим заповедано, он сказал истину. Понимаете? То есть вы думаете, что сатана прямо такую ложь лепит, что на уши не навяжешь. Он говорит истину, но в том, под каким углом он это говорит, это соединяется с проклятием. И все. Конечно, не все будут исцелены. Кто мне верит, тот не будет исцелен. Понимаете? Тоже истина, совершенно верно. Не все будут благословлены. Почему? Если он ходит под проклятием. Знаете? То есть он просто это говорит под таким углом, который соединяют с ним. А так он говорит правильные вещи. Как он говорит, скажи правду, болит. Болит же у тебя, скажи правду. Хотя в Писании написано, пусть слабый скажет, я силен. То есть он говорит, скажи правду. Не обманывай, скажи, у тебя счета не оплачены, и денег нет. Скажи правду. Так что давайте будем мудрыми. Лукавый, он лукавый. Так что будьте мудрыми, не позволяйте ему обманывать вас. Писание написано, все, стойте на Писании. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодовую и ела, и дала также мужу своему, и он ел. То есть он стоял рядышком. Он наблюдал. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. То есть понимаете, что одежда – первый признак греха. И услышал, опоясание. И услышал голос Бога, Адам, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся. Заметьте, что до того, как он, Адам, находился в законе духа жизни, он не боялся Бога. Как только он попал в закон греха и смерти, пришел страх. Он скрылся. И жена его от лица Господа мол, между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос свой я услышал и убоялся. Раньше он не боялся, он не имел страха. Знаете, почему он раньше не имел страха? Я вам сразу скажу. Он даже Бога не боялся. То есть для него слово страх вообще непонятно. Я понимаю. То есть Бог сказал, смертью умрешь. А что это такое? Он ничего не боялся. А сейчас уже стал бояться. Поэтому страх, который присутствовал в народе Израиля все это время, как раз свидетельство об этом духе. Понимаете? То есть уже, это уже должно быть понятно в свете этих мест Писаний. Хорошо. Пошли дальше. И он сказал, глаз твой услышал в раю и боялся, потому что я на. И скрылся. И сказал, кто сказал тебе, Бог говорит это, что ты на? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Женщине ничего не говорится. Адам сказал, жена, вот пошли стрелки переводить. Жена, которая, то есть, понимаете, тот же дух. Когда ты начинаешь искать причины в ком-то другом, то в гостях у тебя уже пришли. Жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел. Хорошо, где жена, ходи сюда. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, у них как будто все на железной дороге работали, стрелки переводят сразу. Змей обольстил меня, и я ела. Хорошо, змей, иди сюда. И сказал Господь Бог змею. Теперь слушайте внимательно, потому что здесь есть слово, очень важное по нашей теме. То есть Бог уже не спрашивает его. Слышите? За то, что ты сделал это, проклят. Вот здесь Бог сказал прямым текстом, проклял. Слышите? Вот здесь прямым текстом. А теперь слушай. Проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, ты будешь поражать ее в пяту. Следующий уже результат проклятий или следствие действий. То есть другими словами, Бог говорит, а теперь я тебе расскажу, человек, что ты будешь иметь в результате того, что ты сделал. То есть, как следствие. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. То есть он говорит, потому что им же не объяснить, что на самом деле произошло. В болезни будешь рождать детей. То есть это уже плод проклятия. К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, слушайте внимательно. За то, что ты послушался голоса жени твоей, и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказал, не ешь от него. Проклята. Не проклят. А проклята за тебя земля. То есть ты принял проклятие, которое стало распространяться на все, что было в твоей власти. За тебя. Это следствие проклятия. И перечисляются результаты проклятия. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Во сколько? Во все. На все. Тернии и ворцы произрастут на тебе, и будешь питаться полевой травой. И в поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вы знаете, что очень много, что было или возникло, как знание на земле, в результате знаний сформированы именно по этой причине. Труд в поте лица. Это с этой области. То есть много что в земледелии на сегодняшний день есть, является как раз следствием отсюда. Потому что Божьи механизмы совсем другие. Как вы думаете, как Адам должен был ухаживать за деревьями в Эдемском саду? Конечно, сапкой, мотыгой. А что там сапать? Сорняков-то не было. Конечно, слова. Он должен был просто подойти. Ну, дерево, расти. Давай, расширяйся, распространяйся. Что развяжете? То есть там не надо были сапки и сорняки. Расти, поднимайся. Так, а здесь расти груша. Очень красиво будет. А здесь розы. Растите розы. И земля производила все, что ей говорилось. Бог хочет, чтобы мы вернулись к этому методу. К этому методу. Не к другим этим методам, которые сформировал проклятый мир. В поте лица и все остальное. То, что Бог сказал Адаме и Еве, было следствием того, что производит духовный закон, господствующий, который они пустили как господин в своей жизни, закон греха и смерти, который через послушание сатане они, слышите, допустили в свою жизнь. Потому слово «допустил» очень надо правильно использовать, как личности. Мы личности с правом выбора. А Бог говорит, я жизнь и смерть предлагаю тебе. В результате уже того, что грех появился на земле. Он предлагает, слышите, потому что мы личности. Он допустил. Нет, он предложил. А ты допустил. Но то, что ты допустил, он не упустит возможность научить тебя, чтобы ты больше не допускал. Элементы закона греха и смерти. Элементы закона греха и смерти. Элементами закона греха и смерти являются слова и действия, основанные на похотях. Что такое похоть? Похоть – это неуправляемая и ненаправляемая потребность. То есть у вас есть потребности. Кушать, одеваться, умываться. Ну, много у вас есть потребностей. Разных потребностей, которые Бог вложил в тело. Но если эти потребности неконтролируемые, неуправляемые и переступают границу потребного, необходимого, то это становится в результате похотью. Вот это называется похотью. И написано, Иакова 1 глава с 13 по 15 стих. В искушении, заметьте, не от Бога, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Хотя я могу вам показать место Писания, где написано, Бог искушал Авраама. А на самом деле, там написано искушал, в том-то дело, искушал. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, слышите слово увлекаясь? То есть это твой выбор был. Увлекаясь и обольщаясь или позволяя властвовать над собой собственной похотью. Понятно, кто дал наметочку на нее? Понятно, кто на нее толкнул? Похоть же, зачав семя, рождает грех. А вы знаете, некоторые люди думают, что чихнул и согрешил. Да я не хотел, но так получилось. Нет, дорогой мой, была вначале похоть, потом эта похоть развивалась, Апоха взача родила грех. Это не появилось так, знаете, просто. Она на меня посмотрела, я уже не мог держаться. А ты думал об этом недели 2-3. И что, глаза не видели, воображение подсказывало. А когда она просто это сделала, ты уже все, ты уже давно там был. Это серьезные вещи, понимаете? Мы очень часто вешаем на Бога то, чем вообще никакого отношения к ним. Но я не хотел, так получилось. Нет, это было уже давно в тебе. Просто тайное стало явным. Похоть зачавший рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Или приводит в действие и делает участником закона греха и смерти. Похоть – это желание плоти, сформировано мудростью земной, душевной, бесовской. И в первом послании Иоанна написано, 1 Иоанна 2, с 16 по 17 стих. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Знаете, все, что в мире, буквально говорит, это семя похоти. Апостол Павел предупреждает народ Божий, что принявший семя мира, семя похоти, приводит в действие закон греха и смерти. Похоть набирает в силу в теле через семя похоти из мира. Похоти описаны в послании к Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. И являются элементами и плодом закона греха и смерти. То есть каждое семя производит по роду своему. Я хочу, чтобы вы увидели. Потому у похоти есть семя, которое произведет по роду своему. То есть и есть семя похоти. Давайте я объясню, чтобы вам было более понятно. Такую картину нарисую. Допустим, я вижу, что в моем теле какое-то желание начинает развиваться за рамки допустимого и разрешимого. И я противостою Словом Божьим. Я запрещаю этому желанию развиваться и переходить за рамки допустимого. Я знаю, что это нельзя, и я противостою. И вдруг я решил посидеть, посмотреть какой-то фильм. Хороший фильм, а что посмотреть, ну что такого? Знаете, как всегда, бу-бу-бу-бу. Сижу, смотрю этот фильм, и к концу фильма я смотрю, что то желание, которое я все время пленял, связывал, оно внутри просто обладает уже всем моим естеством, уже каждая мысль гуляет с этим желанием. И плоть моя просто уже аж шевелится при этом вспоминании. Казалось бы, что произошло? Семя похоти, все, что в мире похоть. Семя похоти, которое лилось через эту информацию в телевидении, оно наделяло силой вот эту похоть, которая уже проявлялась немножко во мне. Все, что в мире похоть, оно питает похоти, которые восстают в нас. Об этом же написано и в Писании. И это очень важно. Я перечислю похоти или семена похоти и плоды похоти. Галатам 5 глава с 19 по 21 стих. Дела плоти известны. Или похоти ее. А не суть. Прелюбодеяние. Есть семя, потом вырастает. Блуд. Семя, потом вырастает. Нечистота. Семя, потом вырастает. Непотребство. Семя, потом вырастает. Идолослужение. Волшебство. Вражда. Ссоры. Зависть. Гнев. Распри. Разногласия. Соблазны. Ересь. Ненависть. Убийство. Пьянство. Бесчинство. И тому подобное. Все это и семя, которое сеется через телевидение, и похоть, которая вырастает. Еще в книге Ветхого Завета Бог через пророка Исаию предупреждал свой народ о том, что важно не внимать нечистоте всякого рода. Исаия 33, с 15 по 16 стих. Напоминаю, мы рассматриваем элементы закона греха и смерти. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах и убежище его неприступные скалы. То есть Бог говорит, вам нужно оградить себя. Также он сказал Аврааму, ходи передо мной и будь непорочен. То есть Бог очень часто делал ударение на то, чтобы мы не контактировали с похотями, с семенами похоти. Похоть также можно назвать вожделением. От коренного слова «божь», то, что направляет и управляет. Каждое семя похоти производит по роду своему. Дух человека – это почва, в которую все, что туда попадает, производит по роду своему. И кто должен ограждать эту почву или охранять эту почву? Бог? Нет. Владелец почвы. Потому что именно почва произведет все, как плохое, так и хорошее. Она не перебирает семенами. Если вы не будете засевать свой дух семенами похоти или пищей мира сего, то закон греха и смерти не будет господствовать в вашей жизни. Плоть будет ослаблена в этих вопросах, и с подобными желаниями, восстающими на душу, легко будет справиться. Помните, как написано? Поступайте по духу, и не будете исполнять вожделений плоти. То есть, просто не питайтесь ихней пищей, которая все, что в мире, похоть. Потому что каждый элемент похоти является семенем или элементом закона греха и смерти. Каждый. 1 Петра 2.11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Не играйте с похотью, в руках ее смерть. Она отводит от нужных мыслей, она говорит суетные слова, она формирует неверные действия, отводя от призвания и жизни в законе духа жизни. Все, что в мире без Бога, сформировано похотью и для похоти. Мир похоти сформировал порядок ценностей, основанный на похоти, цель которого – отвести духовного творения от ценностей духовных. Ценности мира – это мысли, слова и действия, основанные на мудрости земной, удовлетворяющие потребности и желания плоти, лишая духовного творения человека способностей и возможностей исполнить свое призвание в Боге, также направляющие человека к вечной жизни – преисподней. То есть цель тоже вечная жизнь, только преисподней. Похоть подобна волку в овечьей шкуре. Похоть подобна ангелу тьмы, выдающего себя за ангела света. Лозунг похоти прост. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Вы слышали этот лозунг? Павел в послании к Ефесянам 4:22-32 пишет: «Отложите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, или питающимся, живущий семенами законов греха и смерти. Обновитесь духом ума вашего, облекитесь в нового, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему отвергнув ложь, семя, элемент закона греха и смерти. Говорите истину каждый ближнему своему, элемент закона духа жизни. Потому что мы члены друга, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, потому что соединяется с законом греха и смерти. Тем самым не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающим. Никакое гнилое слово, которое есть семя и элемент закона греха и смерти, да не исходит из уст ваших, а только доброе, которое есть элементом закона духа жизни, для назидания веры, чтобы оно доставляло или приносило плод, благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякою злобою да будут удалены от вас. Потому что это все соединяется с законом греха и смерти. Давайте посмотрим плоды закона греха и смерти. Напомню, что плоды закона греха и смерти, так же, как и плоды дерева, которое выросло не само по себе. Его кто-то посадил, за ним кто-то обязательно ухаживал. Конечно, не без подачи его. Но дерево само по себе не растет. За ним ухаживают. Это удивительные вещи. А за ним ухаживают. И как вы думаете, о чем говорят плоды дерева проклятия? О проклятии. И мудрый земледелец посмотрит на дерево плоды проклятия и скажет: что это такое? Я не хочу этого. И что он делает с дерева? Срубает и с корнями вырывает. В Писании написано, что проклятие закона или плоды закона греха и смерти называются знамением. Слышите? Конечно, для мудрого это знамение. Мудрый посмотрит, говорит: стоп, я искуплен от нищеты. Что она здесь делает? Стоп, я искуплен от болезни. Почему эти симптомы проявляются? Стоп, я искуплен от того, чтобы дети мои пойдут в мир. Я искуплен, перечислит для чего и от чего, и скажет: так, Господь, прости, Я понял, что это знамение, потому что я не послушал твой голос. Не ты в этом причина, а я не послушал твой голос. Потому закон греха и смерти проявился, и вот его плод. Потому каюсь во имя Иисуса. Но, конечно, приходит этот и говорит, нет, Бог тебя учит. С каких это пор Бог стал пользоваться мусором? С каких это пор сатана стал учителем церкви? С каких это пор? Это противоречит Писанию. И я вам дам еще места Писания, которое говорит об этом. Плоды закона греха и смерти описаны в Ветхом Завете. Начиная с 15 по, сейчас я вам скажу, я все их читать не буду, по 68 стих. Я все их перечислять не буду, вы их знаете все. Конечно, когда мы читаем Второзаконие 28 главу, с 15 по 68 стих, там везде употребляется слово Господь. Вы знаете это. Но мы уже в самом начале с вами об этом говорили. Что просто важно правильно трактовать это место Писания. И я вам рекомендую просто тщательно поработать над этим вопросом. Возьмите притчу о сеятеле, в которой раскрывается, как и что делает Бог. Какие элементы Он использует. Также раскрывается, как и что делает сатана. И что он использует. И все эти притчи о сеятеле, внимательно прочитайте каждый стих проклятий закона. Пропуская его через притчу о сеятеле. Вам откроется совсем другой мир. Совсем другое все откроется. Именно так, как это видел Иисус и видит. И хочет, чтобы мы также это смотрели. Потому я не буду считать все проклятия закона. Их очень много, 60 стихов. Ну, если взять минус 15, то понятное дело, где-то 6, в общем, 50 с чем-то. Закон греха и смерти есть отображение его господина, сатаны. И Бог никогда намеренно не будет использовать его, как и его господина, чтобы обучать свой народ. Читая Второзаконие, то есть, вернее, 2 Коринфянам, 6 глава, 14 по 15 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». А теперь слушайте внимательно, потому что, когда я прочитал этот стих, и в этот момент я разбирался в книге Иова, с некоторыми моментами в книге Иова, то я понял, что-то тут не то. Читаем. «Не преклоняйся под чужое ярмо с неверным, ибо какое общение?» Хотя там почитаешь, такой разговор идет интересный, как будто они друзья. Или завет у них есть на оказание услуг, воспитание на детей Божьих. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие? Опа, вообще залезли мы, да, с вами в стих. Какое согласие? Видел ли ты? Вы уже поняли, какой стих я взял. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Также хорошее подтверждение тому, что Бог не проклинает, есть книги Иакова, Нового Завета, и мы их читали. «Им благословляем Бога Отца и проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть». Я сейчас ни в коем случае не добавляю, не убавляю и не упраздняю. Я просто, чтобы мы, как новозаветные святые, хочу, чтобы мы увидели Ветхий Завет в свете Нового Завета, нового творения, имеющим плоды, дары Святого Духа, облеченные во все оружие Божие, и не под водительством сиротского духа нищеты читали Ветхий Завет. А как дети. Вы знаете, есть разница между ветхозаветными и новозаветными. В Ветхом Завете они были рабы. Хотя при этом они были дети, но они были отделены от Бога. В Новом Завете мы дети. Дети. Нам открыт духовный мир. Представляете, Бог от нас вообще ничего сейчас не утаивает. Во всяком случае, все, что в Завете написано. Потому нельзя читать Ветхий Завет с позиции закона. Нужно читать и Ветхий Завет, и закон с позиции Нового Завета. Нового творение. Итак, Бог воспользуется ситуацией, которую мы сами допустили в своей жизни, чтобы на примере ее научить нас больше не давать места закону греха и смерти. Но как мы уже читали во Второзаконе, не читали, но в данном случае я прочитаю, во Второзаконе 28:46 я говорил Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем. Они знак того, что человек человеком был допущен закон греха и смерти через непослушание. Устрани причину, и ты устранишь действие этого закона. Вы знаете, если человек взялся за два провода, которые шли в розетку, и его просто коротким, ну, в данном случае там напряжение, пусть не 220 вольт, а столько, что в данном случае можно держаться, но чувствуешь удары и боль. Все, что ему нужно сделать, ему не нужно молиться. Господь, убери меня, пожалуйста, отсюда. Сделай что-нибудь, чтобы я отпустил. Все, что ему нужно сделать, это просто отпустить. Просто отпустить. Вы знаете, это настолько облегчает отношения с Богом. Настолько становится ясно и понятно, и настолько обличается сатана, настолько обличаются все его дела, которые за ширмой допустил и испытал. Честно вам говорю, извините, я уже зацепил эти слова. Но это очень серьезные слова. Это серьезные слова. Бог, он сердцевидец. Понимаете, что такое сердцевидец? Другое дело, что правильнее сказать, Бог дал мне возможность проявиться. Фактически, давая возможность проявиться глупости, которую я ухватился за нее, я знаю, как лучше. Потому слово «дал возможность проявиться» очень часто используется как слово «испытал» в Ветхом Завете. Но на самом деле оно говорит «дал возможность проявиться» или «отличиться». Тем самым выявляя глупость. Но Бог, он сердцевидец, он и так знает это, поймите. Только будто он не знал. Конечно, он знал, но дал возможность проявиться. И когда я проявился, он сразу наставил на дух истины. Это неправильно. Потому нам нужно учиться просто все ветхозаветные слова трактовать в свете Нового Завета, не изменяя, не дополняя. Но правильно, поймите, мы духовные творения, нам открыт духовный мир. И нам нужно читать дух текста, а не букву текста. Дух любви открывает дух текста. А у вас есть Дух Святой? Потому когда вы читаете в свете Нового Завета, раскрывая именно все в свете закона Духа жизни, в помазании Духа Святого в Иисусе. Вам это доступно. Им это не было доступно. Потому на сегодняшний день мы должны занять правильную позицию. Я вам рекомендую, возьмите притчу о сеятеле. Изучите эту притчу внимательно. И в свете этой притчи читайте все книги Ветхого Завета. Тогда вам откроется духовный мир, такой, как он есть, настоящий мир. И Богу не надо будет оправдываться, а еще раз и еще раз оправдываться. Хотя он уже этого не делает. Но неприятно, неприятно Богу, когда дьяволу удается дурачить рожденных свыше, облеченных в славу Божию, исполненных Духом Святого и силы, облеченных во всеоружие Божие, дурачить нас разными такими словами, за которыми, знаете, как говорится, прячется только религия. На самом деле, там нет Бога, там есть дух нечистоты. Бог дал нам право выбора и сказал, жизнь и смерть во власти языка. Он дал мне выбор, понимаете? Выбор. И за этим выбором не стоит слово «допустил». За этим словом стоит именно «личность». Личность. А не допустил. Это совсем другое дело. За словом личность стоит почтение Бога, Богом человека. А за почтением стоит любовь. Вот это правильная цепочка. А вы знаете, давайте возьмем такой эксперимент. Допустим, вы слышали, Бог допустил сатану. Вообще по себе слово допустил, слушайте внимательно, предполагает послушание допускающего. Слышите? То есть того, кого допускает, допускают, должен быть послушен тому, кто допускает. Понимаете? То есть допустил, это значит придерживал, а потом сказал давай. Но сатана никого не слушает. Я в самом начале читал, никто не может служить двум господам. Он вообще не слушает Бога, понимаете? Потому слово вот это давай, не давай, это вообще неуместная фраза. Она вообще сама по себе не обоснована. В Писании написано, не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Потому что Бог есть Бог завета. И милость Его, как в Писании написано в книге пророка Исаия, и завет мира вовеки не поколеблется. А другое местописание говорит, что Бог вообще никогда тебя не будет ни упрекать, ни искать тебе недостатку. Вообще-то мне нравится особенно. Все. А еще, если вы откроете послание к евреям, начиная от 6 и по 12 главу, то вы там вообще разбомбите все эти теории. Потому что одной жертвой он сделал совершенными освящающих. Представьте такую картину, представьте себе, сейчас вы увидите многие вещи. Он сделал совершенным, то есть в его глазах мы совершенны. И вдруг он будет нас еще в чем-то проверять. Так ты веришь, что я совершенный или не веришь? В Писании написано, любовь всему верит. Она, знаете, Бог верит в меня всегда. Олег, у тебя получится. Оставь этот грех, у тебя получится. Поднимайся, у тебя получится. Давай, что ты за это держишься? Он верит в меня, он верит в вас. Он не хочет, чтобы мы рылись в своем прошлом. Он не хочет, чтобы мы вообще соединялись с этим всем. Но ему не надо меня проверять. Он и так знает меня. Он знает меня. И об этом написано. Он знает меня. Так что он лучше будет обучать меня. Я как-то рассказывал тоже в своей церкви, что если вы ребенку говорите, делай, как ты знаешь, это все равно, что убить его живым. Ребенка нужно сначала научить, а потом в свете того, что вы научили его, сказать ему, а теперь делай то, что ты знаешь, потому что вы его научили. Понимаете? Это разные вещи. Потому Бог знает, чего я не знаю и что я знаю. Потому оставить меня наедине, это все равно, что убить меня. Он прекрасно это понимает. Потому он дал мне утешителя, Духа истины, который наставит меня на всякую истину. А уж Дух истины, Дух Святой, никогда не будет пользоваться услугами сатаны, чтобы учить меня. Ему это не надо. Скажите, Иисус все знал о грехе? Все. А он хоть раз согрешил? Значит, есть другие пути обучения в мудрости Божией. Понимаете, другие пути. И этот путь – это в мудрости Божией. Для того, чтобы мне чему-то научиться, мне не нужно в это попадать. Мне нужно просто позволить мудрости Божией научить меня. Потому это все нужно выкинуть. Выкинуть и все. Есть законы духовные, которые раскрывают духовный мир. И мы сейчас не упраздняем отношения с Богом. Мы не упраздняем. Помните тему? И мы говорили с вами, что есть то, что нужно знать. Это духовные, естественные, физические законы. А есть то, что вам нужно будет узнавать на каждый день. Это задание от Бога для выполнения вашего призвания. Эти знания необходимы для того, чтобы вы выполняли задание беспрепятственно и не подавались просто на провокации. Потому это область знаний, важных знаний, которые содействуют выполнению задания. А вот задание – это личное отношение с Богом, которое нужно проводить каждый день в молитвенной комнате. А здесь это просто нужно узнать элементы, порядок их соединения и быть послушным этим законам. И все. Это очень просто. Вот это самая простая область. Потому что здесь нужно узнать элементы, порядок их соединения, применять. И один раз применив, зная, что это закон, в следующий раз вы можете применять даже закрытыми глазами. Это закон. Вот это же область знаний, задание на каждый день, которое вам нужно получать каждый день. Здесь молитвенная комната, это дом родной. Так что я не упраздняю отношения с Богом, уча о духовных законах, законе греха и смерти, законе духа жизни. Я наоборот делаю их прозрачными, ясными и обоснованными. Так что я не пишу никакого Евангелия дополнительного, я просто работаю над тем, чему я сам был научен. Чем и делюсь с вами. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. В следующий раз мы с вами будем рассматривать закон Духа Жизни. Отец, мы благодарны Тебе, спасибо Тебе за Твое помазание, спасибо Тебе за Дух премудрости и откровения, которым Ты направлял каждого из нас прямо сейчас, как потоки вод. И мы просим Тебя, Дух Святой, если мы что-то пропустили, если мы что-то неправильно поняли, просвети очи сердце наше, наставь нас на всякую истину, чтобы мы поняли все в свете Твоей мудрости, Твоей истины и не уклонились ни направо, ни налево. Помоги нам, Господь, помоги нам не уклониться ни направо, ни налево, чтобы мы исполнили все то, к чему мы призваны, во всей полноте, без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, благодарны Тебе за мудрость Божью во имя Иисуса, которая просвещает очи сердца наши и делает нас способными понимать и принимать даже несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты служил нам Духом Святым на этом месте. И прямо сейчас, Иисус, мы верим, что Ты помазан и Ты силен. Чтобы каждый из нас был богатым и щедрым, и на всякое доброе дело приготовлен. Чтобы мы исполнили свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка во имя Иисуса. И прямо сейчас, Иисус, мы высвобождаем свою веру в силу Твоего помазания, в силу Твоих способностей и возможностей во имя Иисуса. Благословляем семя, которое дал нам Отец, и дает обилие посеянным. И прямо сейчас говорим, стократный урожай с посеянного нами семени, поднимайся и приходи в житницы, приходи в кладовые. И плод земли да будет обилен и сочен. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за стократный урожай с каждого посеянного нами семени веры, финансового семени. Во имя Иисуса мы принимаем, да приходит дарованное от всех краев земли, да приходит в житницы, да приходит в кладовые. А мы благодарны Тебе, Господь, что мы вовеки да не уклонимся от Твоего плана, от Твоих намерений, от Твоей воли для жизни нашей назначены. И мы просим, чтобы Ты направлял и вел каждого из нас, как потоки вод, каждую секунду и каждую минуту нашей жизни во имя Иисуса. А мы да не уклонимся ни направо, ни налево во имя Иисуса. Аминь.